Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели. Петр Мамонов, «Золотая полка», 182. Сегодня Юрий Карлович Олеша. «Ни дня без строчки». Вторая передача по этой книжке.
Shake it up, baby. Now twist and shout. Shake it up, baby. Come on and work it on out. You know you move real good, girl. You know you move real fine. Come on and move a little closer. Now show the world that you're mine.
Сегодня 30 июля 1955 года. Я начинаю писать историю моего времени. Когда оно началось, мое время? Если я рожден в 1899 году, то значит в мире происходила англо-бурская война. В России уже был основан художественный театр. В расцвете славы был Чехов. На престоле сидел недавно короновавшийся Николай II. Что было в технике? Очевидно, еще не знали о мине, которой можно взорвать броненосец, не приближаясь к нему и неожиданно. Мина эта стала известна позже, в русско-японскую войну. Тогда же стал известен пулемет. Итак, мое время началось примерно в эти дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи. Вот что наклеено в углу чуть не первые страницы моей жизни. Цусима. Чемульпо. Вот слова, которые я слышал в детстве. Мина казалась ужасным изобретением, последним, что может придумать направленный на зло мозг, дьявольщиной. Мина Уайтхеда. Кто-то произносит это над моим ухом, может быть, произносит книга. Она, мина, скользит под водой, попадает с безусловностью неумолимо, и броненосец валится среди синей ночи на бок, посылая белый луч, чем-то похожий на мольбу. Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден Ляоян. Называется «А папу не возьмут на войну». Вероятно, это и была первая любовь. Мне хотелось подражать этой маленькой девочке. Она как-то наклонялась корпусом то в одну, то в другую сторону. Надо полагать, приводя в порядок какую-то часть одежды. Я делал то же самое движение, причем наедине с собой и без нужды. Мне было, я думаю, 5 лет. Девочка, пожалуй, была постарше, но не слишком. Как ее звали, не помню. Помню фамилию. Архарова. Помню сумерки на улице, перед оградой какого-то садика. Там, где была 3-я гимназия. В районе, на мой взгляд, чудесном. Не совсем еще за городом, но уже близком к морю. Уже с виллами, с розами, с клетками попугаев на балконах. Сумерки. Но мы, дети, еще на улице, вероятно, поблизости взрослые. Но мы с ними не общаемся. Мы сами по себе, дети. И среди нас Архарова. Какая же она? Нет, я никогда не извлеку из этих сумерек ее лица. Да и не требовалось тогда видеть лицо. Чувство слагалось из каких-то других предпосылок. Вот хотелось, например, так же, как и она, наклоняться то вправо, то влево, чтобы поправить одежду.
dancing in the dark. Till the tune ends, we're dancing in the dark. And it soon ends, we're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here and gone, looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together. Dancing in the
свойство моей души – нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить заботу именно о том, что вот что-то надо сделать, и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины. То я предполагал, что это что-то, это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо. На самом же деле, это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь. Подождите, вот умру, и тогда уж буду жить. Между тем, я всегда был оптимистом и очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежепокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки. Масляная краска вдувало в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышающиеся над плоскостью дощечки буквы. Я выполнял эту работу как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное.
Thank you.
ничего не должно погибать из написанного. А я писал карандашом на клеенке возле чернильницы, причем в чужом доме, писал на листках, которые тут же комкал, на папиросной коробке на стене. Не морал, а именно писал, вполне закончено, работая над стилем. Хорошо бы вспомнить, что я писал. Помню отрывок об Эдгаре По, как его несут, подобранного в сквере, с волочащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван Гога, какой он скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что в конце концов и он мог бы заниматься живописью. Подумаешь. Помню о том, что моя заветная мечта — сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то в папках Гершель, поднимающаяся с гостем в обсерваторию. Затем мое гимназисто удивление по поводу того, что латынь — это не что иное, как язык древних римлян. Еще раньше отрывок о том, как умер от скарлатины гимназист Володя Долгов. И мы пришли на похороны, как мы шли по переулку, и, казалось, церковь идет нам навстречу. Там же, об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание, образ смерти.
Thank you.
Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание хотя бы немного в памяти нашей приблизиться к нему. В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходит с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были не страшными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения. Мозг мой уже работал. Работали, очевидно, и органы памяти. И не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось. Очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими, я даже не могу определить, некими продолжающимися в глубине сознания воплями.
Shine if you would come to me soon. Until you will, still my heart, I'll hide the moon.
Сравнимое горе я испытал ребенком лет 4 в связи с отъездом домой гостившего у нас моего двоюродного брата. Его звали Володя, и он был студент какого-то института, дававшего право носить на плечах квадратные, изгибавшиеся по плечу погончики из металла, бархата и большой, блестевшей золотом буквы с цифрой. Студент был блондин, довольно полный, с котлообразной, но красивой головой. Это более поздние впечатления, В тот раз я воспринимал только великолепие какого-то существа, великолепие, которое я, разумеется, не мог анализировать, но которым я наслаждался и физически, и душевно. Наслаждался, ликуя каждой частицей своего существа, как даром богов, как гигантским, оказавшимся в моем распоряжении куском чего-то волшебного, чего в раю много, а у нас бывает только в виде одной сразу исчезающей улыбки или еще чего-либо, тотчас же из жизни улетающего в воспоминания.
Baby came to my house last night. Oh yeah, I thought maybe he would hold me tight. Oh yeah, but my baby had to watch Diane. They left his head in the spin. Had to watch wire up too. And that left me feeling so doggone blue. Oh, my baby likes all the western guys. Oh yeah, he ain't got no use for me tonight. Oh yeah. My baby likes all the western guys. Oh yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh yeah. My baby likes all the western guys. Oh yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh yeah. He came to my house on a Sunday night. Thought maybe he would hold me tight. But the Maverick to doggone me. Oh, my baby likes all the western guys. Oh, yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh,
я помню какие-то балясины, тонущие в траве. Может быть, это были перила террасы. И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел. Мы туда не подходили близко к дому. Особенно значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя, серо, как после дождя, поблескивало над садом.
So I'll never complain.
однажды мой отец принес домой или купленную им, или подаренную ему маленькую обезьянку. Мы были маленькие, ложились рано. Отец же принес, по всей вероятности, этот подарок или покупку из клуба. И таким образом обезьянка оказалась для нас появившейся вместе с утром, с солнцем. Теперь мне кажется, что на ней была какая-то одежда. Синие штаны. Но, вернее всего, он был только в своей собственной шерсти, этот маленький золотой зверек. Какая-то шутка вилась вокруг него. Не то папа стал его владельцем, потому что был пьян, не то обезьянка оказалась у него в результате пари. Словом, чем-то, сам того не ведая, зверек был и унижен, и осмеян, и оскорблен. На руках у кого-либо мы так его и не увидели. Непостижимо, как принес его папа. Он все время был в отдалении от нас, причем в отдалении непреодолимом для нас, не гимназистов, в отдалении, перед которым громоздились то углы растворенных окон, то сразу целые пучки деревьев, то вдруг вся улица. Он удалялся от нас прыжками гигантскими, как арки, и когда нам казалось, что дворник вот-вот схватит его по соседству с дымовой трубой, вдруг из соседней улицы раздавался полный восторга крик: «Мартышка! Смотрите, мартышка!» Никто уже не может вместе со мной вспомнить эту картинку из моего детства. Никто не может, бывший в ту пору старше меня, рассказывать мне, чем окончилась история обезьянки. Для меня лично вид крыш дымовых труб, вид того, что открывается нам с так называемого птичьего полета, вызывает в памяти другую картинку. Не картинку, а картину, огромную в раме неба, когда высоко-высоко, куда трудно-трудно смотреть, почти как на солнце, маячит золотая точка воздушного шара. До свидания, дорогие радиослушатели. Звучали главки из книги Юрия Карловича Олеши «Ни дня без строчки». И вот такая музыка. Группа «Мамы и папы», Джефф Лов и его оркестр, Гай Ломбардо и его оркестр, коллектив «Living Brass», Рэмзи Льюис, Лес Пол и Мэри Форд, Брэнда Ли, Гладис Найт энд зе Пипс и группа «The Kinks», альбом «Контроверсия». С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка» 182.
Олега Овчаренко, Красная площадь, дом 1.
Сегодня мы начинаем цикл из 5 рассказов о дневниках археолога, сотрудника Государственного исторического музея Василия Грацова. Они примечательны тем, что описывают множество исторических событий первой половины 20 века, происходивших в Москве. Но также Грацов не обходил вниманием и быт жителей столицы того времени. В архивах сохранилось 80 тетрадок, описывающих почти полувековую историю Москвы. Правда, часть из них с 1917 по 1930 годы Грацов сжег, о чем впоследствии очень жалел. О жизни ученого и о его дневниках расскажет старший научный сотрудник отдела письменных источников исторического музея Ирина Белозерова.
Грацов для нашего музея, для нашей страны уникальная личность. Он родился в 1860 году в селе Дубровичи под Рязанью. Выходец из семьи сельских священнослужителей, он окончил духовное училище и неполный курс семинарии. Но священником стать не пожелал, избрав военное поприще. Он окончил Московское пехотное юнкерское училище и более 25 лет служил в гренадерских полках. В середине 80-х годов молодой офицер заинтересовался археологией и стал совмещать военную службу и научную деятельность, изучая археологические памятники Рязанской и Ярославской губернии, где проходила его служба. В 1906 году в звании полковника он вышел в отставку и всю свою дальнейшую жизнь посвятил археологической науке. Стал главным хранителем Национального музея России, исторического музея. А уже в первые четверти 20 века Грацов – одна из ключевых фигур отечественной археологической науки и негласный лидер московских археологов. Более полувека, с 1892 по 1944 год, ученый вел личные дневники, куда регулярно записывал самые разные сведения своей жизни. В архиве ученого сохранилось 80 небольших в 1/4 листа тетрадок в дерматиновых обложках. Они дают наиболее полную информацию о нем самом, о его семье, о его научной работе, службе в историческом музее, преподавательской деятельности. Особенностью этих дневников является, помимо регулярных текущих записей, множество воспоминаний о детстве, о юности, о прошлых годах, биографические данные, философские размышления, то есть бесценная, порой уникальная информация о жизни и судьбе ученого, которую мы никогда не найдем в официальных источниках. Чем интересны эти дневники? В дневниках зафиксирована панорама событий, судеб не только самого автора и его семьи, но содержится информация о многих отечественных и зарубежных деятелях науки и культуры. Живя в Москве с 1903 по 1945 год, Городцов скрупулезно и педантично в своих дневниках фиксирует все аспекты жизни Москвы. Политические, общественные, культурные, бытовые. Ученый был очевидцем очень многих событий. Например, в дневнике за 1896 год он подробно описал катастрофу на Ходынском поле, в результате которой в дни коронации Николая II погибло очень много людей. В 1905 году он пишет об убийстве Каляевым великого князя Сергея Александровича. Скажем, в дневнике за 1914 год он описывает приезд в Москву царской семьи. Немало записей посвящено транспорту Москвы в дореволюционный период. Это лихачи, ломовики, живейные извозчики. Сохранилось описание конок, распространенных в Москве. Но главное, что хотелось бы отметить, дневниковые записи Городцова – это уникальный исторический источник по истории России. Ведь в дневниках отражена вся панорама русской жизни более чем за 50 лет, начиная с царствования Николая II и кончая последним периодом Великой Отечественной войны. Много записей посвящено Первой мировой войне, революционным событиям 1905 и 1917 годов, гражданской войне. В них зафиксированы голод в центральных губерниях Европейской России, на Украине и Поволжье. Немало строк в дневниках посвящено закрытию и уничтожению храмов и монастырей, разгрому кладбищ, сносу дореволюционных памятников. Зафиксирован великий перелом рубежа 20-30-х годов.
В следующей программе речь пойдет о Ходынской трагедии 1896 года глазами Василия Городцова.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь. Дом 1».
Сегодня очередное 10 сентября, год 2018. Сегодня Всемирный день предотвращения суицида. С 2003 года эта дата отмечается повсеместно. Идея родилась в Международной ассоциации по предотвращению самоубийств, и праздник был поддержан Организацией Объединенных Наций, которая в этот же день, 10 сентября, 22 года назад, приняла договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. С вами Люба Пухова. Всем привет.
Ну и денек.
С места в карьер. Начнем наш обзор дня с мистико-религиозной страницы. В этот день, в 1839 году, состоялась торжественная церемония закладки фундамента храма Христа Спасителя. Сегодня это одна из основных достопримечательностей Москвы, хоть от аутентичного храма после советской эпохи и не осталось ничего. Сейчас он восстановлен после уничтожения в 1931 году. Хоть советская власть и разрушила храм Христа Спасителя, зато приняла с распростертыми объятиями гипнотизера, эстрадного артиста, читающего мысли публики Вольфа Мессинга, который родился 10 сентября 1899 года. А вот в истории католической веры 10 сентября – это день рождения папы Юлия III, который за время своего папства с 1550 по 1555 год начал реформу церкви.
Ну и денек!
Сегодня, 10 сентября, 85 лет, отмечает модельер Карл Лагерфельд. Родом из Германии, города Гамбург. Его мать была немка, а отец – швед. Карл с детства мечтал стать модельером, поэтому в 1952 году, получив неплохие навыки шитья и рисования, отправился в Париж искать работу. Три года спустя он создал пальто по своим эскизам, которое заняло первое место на конкурсе молодых модельеров. После этих событий ему предложили должность ассистента Пьера Бельмана, но через три года Лагерфельд покинул модный дом со словами «Я не рожден для того, чтобы быть ассистентом». Карл много трудился, и через 10 лет его мечта сбылась, и он стал главным модельером французского дома Хлои, а также начал свое многолетнее сотрудничество с брендом Fendi. Далее он переходил от одного модного дома к другому, чтобы в конечном итоге создать свою собственную коллекцию одежды. Лагерфельд – талантливый человек и определенный знаток своего дела. Ведь не зря ему предлагали преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства в должности профессора. Также он является большим книголюбом, владеет личной библиотекой в 300 тысяч томов. В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L и открыл одноименный книжный магазин.
Ну и денек.
Разные деятели культуры родились сегодня, 10 сентября, в тот самый день, когда в Турции в 16 веке произошло произошло землетрясение, получившее название «Малый конец света». Думаю, что этот факт особенно понравился бы Егору Летову, который родился 10 сентября 1964 года в Омске. Кажется, что Летова знают все, даже те, кто не слышал ни одной его песни. Он стал символом русского панк-рока. Начинал он в составе ансамбля Сергея Курехина, еще одного культового музыканта конца прошлого века. А потом создал собственную рок-группу «Гражданская оборона».
Ну и денек.
От музыки в кино в 1938 году в этот день родился режиссер Евгений Татарский.
После школы он поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт. Проучившись год, он его бросил и попытался поступить на актерский факультет театрального института, но не набрал нужных баллов. Отслужив 3 года в армии, поступал на режиссерский факультет. Сдал экзамены, но не прошел собеседование. Тогда Евгений Татарский пришел работать на Ленинградскую киностудию научно-популярных фильмов. Год он проработал там разнорабочим, грузил доски и кинопленку, после чего стал помощником режиссера. В 1964 он перешел на Ленфильм, где сначала был ассистентом режиссера, а затем вторым режиссером. На съемках таких фильмов, как «Салют, Мария», «Плохой хороший человек», «Под каменным небом», а также на советско-американской ленте «Синяя птица». С 1976 года он режиссер-постановщик, а в 1977 году Евгений Татарский снял психологический детектив «Золотая мина», один из самых популярных фильмов 70-х. В 2004-м он был удостоен звания «Народный артист России» за большие заслуги в области искусства, а в 2009-м награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа.
Новый денек.
В США в 1839 году в этот день родился философ, благодаря которому в этой науке появилось течение прагматизм – Чарльз Пирс. Философия прагматизма заявляет о том, что критерии оценки всего и вся – это в первую очередь практическое применение и последствия, и результат. Даже такая сложная категория, как категория истинности, в прагматизме измеряется практической пользой.
Новый денек.
Сегодня мы поздравляем с днем рождения актера Игоря Костолевского, певицу Ларису Долину, продюсера и актера Колина Ферра, музыканта Александра Чачу Иванова и актера Максима Виторгана. Вот таким этот день увидела я, Люба Пухова, а вместе со мной Виктория Вишневская и Евгения Большакова. Помогала нам звукорежиссер Светлана Ростовцева, которая сегодня, 10 сентября, тоже празднует свой день рождения.
Ну и денек.
Саду ли в огороде?
Здравствуйте, с вами Елена Ситникова. На дворе уже середина сентября. А в нашем городе проходят различные фестивали, выставки, лекции, экскурсии, адресованные увлеченным растениеводам. Поговорим о некоторых интересных событиях ближайших дней. Начну обзор с напоминания о том, что в минувшую субботу, 8 сентября, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на проспекте Мира открылся традиционный ежегодный фестиваль «Краски осени». Фестиваль цветов, урожая и искусства, он стал уже традиционным осенним событием в жизни сада, продлится до середины октября. Тысячи астр, георгин, хризантем, гортензий, вересков, декоративных капуст и других растений раскрашивают аптекарский огород в разнообразные цвета. Уже 4-й год подряд в рамках фестиваля «Краски осени» в аптекарском огороде проходит выставка урожая, которая называется «Мир, труд, урожай». В этом году она стала самой масштабной за всю историю ее проведения. Под экспозицию отдана вся выставочная рассадная оранжерея. Здесь представлены различные фрукты, овощи, ягоды, злаки, пряные травы, орехи и прочие дары природы. Арбузы и дыни, тыквы и кабачки, каштаны, рябина, яблоки, сливы, груши. Новинка этого года – уголки женьшеня и чайного гриба с дегустациями по выходным. Главная сенсация выставки – огромная тыква весом 645 килограммов. Это самая большая тыква из когда-либо выращенных в России. Выпистывал такой гигантский плод тыквовод из подмосковных Луховиц. Торжественная презентация тыквы «Рекосменки» состоялась в Ботаническом саду на проспекте Мира в прошлую среду. И теперь огромную тыквину можно увидеть на выставке «Мир, труд, урожай». Выставка, как и фестиваль «Краски осени» в аптекарском огороде продлится до 14 октября. Теперь переместимся на основную территорию ботанического сада МГУ, на Воробьевы горы. Сегодня в саду выходной. Начиная же с завтрашнего дня, посетители ждут разнообразные экскурсии. Во-первых, обзорные. Утренние, дневные и вечерние. От 3 прогулок в день в будни до 4 в выходные. Темнеет уже рано, поэтому вечерние обзорные экскурсии начинаются не в 6 вечера, а в 17.30. Во-вторых, в саду на Воробьевых горах продолжаются экскурсии по плодовому саду с дегустацией яблок. Обычная экскурсия, она длится 1 час, пройдет в четверг, начало в 15.00. Специальная, двухчасовая, запланирована на среду, 12 сентября. Начнется также в 3 часа дня. Проведет ее куратор плодового сада, заведующая группой плодово-ягодных культур, специалист-помолок. Кроме того, на этой неделе в ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах ожидаются следующие экскурсии. 2 микологические по грибам, 1 осенняя орнитологическая, 1 по плодовому саду с дегустацией яблок, груш, рябины. Это новинка. Запланирована также экскурсия из цикла «Этноботаника. Легенда о розе». В среду, 12 сентября, в саду состоится экскурсия по коллекции кленов. Куратор коллекции познакомит экскурсантов с различными видами кленов, произрастающими в дендрарии, дальневосточными, американскими, японо-китайскими, а также с декоративными садовыми формами кленов, которые широко используются в озеленении. Начало в 12 часов, послезавтра в среду. А завтра, 11 сентября, в полдень, в ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах пройдет экскурсия по коллекции боярышников. Экскурсовод, куратор коллекции, расскажет о многочисленных видах боярышника, об использовании их в ландшафтном дизайне, о правилах агротехники этих растений. Все подробности на сайте Ботанического сада биологического факультета МГУ в интернете. Спасибо всем.
Копай глубже.
Эхо Москвы.